Добрый день. Сегодня мы наблюдаем один час, а потом у нас в гостях будет Григорий Алексеевич Явлинский, как обещал, с экономическими темами. Ну, конечно, мы немножко пройдемся по актуальности, но главное там не завязнуть совсем, а то мы же обещали экономику. Она чрезвычайно интересна в изложении Григория Алексеевича. Кстати, об экономике. Алексей, 30 лет, спрашивает, продажи «Дилетанты» через маркетплейсы вроде «Озона» или «Уайлдберрис» приносят вам доход? Или лучше все-таки покупать журнал на вашем сайте, чтобы помогать вам? На маркетплейсах дешевле, доставка бесплатная.
Олег, конечно, вы покупаете там, где вам удобнее. Нам все приносит доход, где бы вы ни купили, потому что мы поставляем и на другие платформы, не все берут, не все магазины берут. Журнал в пленке, наверное, и там, поскольку у нас иноагент Быков пишет фантастически интересные вещи. Поэтому где бы вы ни покупали, в киоске, в магазине, у нас, это нам приносит доход. Соразмеряйте свои расходы с нашими доходами, я бы сказал вот так. Поэтому спасибо вам большое за вопрос. Там, где вы видите «Дилетант», там и покупайте. Еще раз тогда хочу напомнить, что у нас сейчас в ленте, к сожалению, в самом низу ленты, нужно прокрутить. У нас несколько номеров, которые мы сейчас выскребали со склада 2012 года, 2011 года, 2013.
Я видел, я подписывал еще какие-то ветхозаветы.
Да. Те, кто собирают, просто пролистайте все до конца. Те, кто любители «Дилетанта», еще когда мы не перезапустились его в 2014 году, мы запустили, еще есть до этого исторического периода, ну и появляются некоторые номера, которые, может быть, мы как вам представим.
Да. Спрашивает Евгений из Киева. Когда вы с Горбачевым обсуждали Крым, обсуждали ли вы события на Донбассе и что Путин может не остановиться на Крыме? Каким было мнение Горбачева по Донбассу?
Ну, правда, не про секретарь Михаила Сергеевича, тем более, что эти разговоры были частные. Значит, давайте я вам в общем опишу, Евгений, чтобы не ошибиться и не трактовать президента СССР. Значит, он считал столкновения в том или ином виде, или там споры территориальные в том или ином виде неизбежными. Он считал как раз, что в том виде, в каком распался Советский Союз, без переговоров по спорным территориям, которые находились внутри Советского Союза, а это была одна из его головных болей последние несколько месяцев, после путча, могу вам сказать. Ну, как он рассказывал, да? Я вам уже рассказывал, что про Крым он говорил осенью 91 года в Мадриде на ужине с королем Хуаном Карлосом и президентом США, о том, что он рассказывал, как он Ельцину говорил, который стремился к независимости: «Борис, а как ты будешь с украинцами Крым делить?» Понимаете, да? Как ты думаешь, это легко? Ну, тот ему: «Как-нибудь договоримся». А вот «как-нибудь договоримся», вот это для него была боль, что он не успел. Но он, в общем, понимал, что столкновение, может быть, не военное, не об этом мы говорили, неизбежно. Вот как-то так. А конкретные фразы я просто боюсь переврать и выступить интерпретатором, чтобы мне не хотелось.
Спасибо за просвещение, как мало мы знали про Горбачева, да. Говорит от себя Галина.
Галин, так и я могу вам сказать то же самое. Да. Знание же – это бесконечный процесс, и ты всегда узнаешь что-то новое. Особенно когда ты получаешь, как я, как Муратов, доступ к документам в Горбачев фонде, ты иногда ахаешь. То есть со стороны наблюдения казалось, что это все не так, а по-другому. А потом ты начинаешь читать там стенограмму заседаний, где он выступает в узком закрытом кругу, и там совсем по-другому. И вторая часть, которую очень важно сказать, когда мы говорим о любом, поэтому мы говорим сейчас о Горбачеве, это трансформация взглядов. Потому что Горбачев 86-го года и 89-го – это разные Горбачевы на одну и ту же проблему. Я вам могу сказать. Тут меня, Сереж, спросили недавно, а кто вернул гражданство Ростроповичу и Вишневский, Горбачев или Ельцин. И я, честно говоря, полез гуглить, потому что я не помнил, потому что это могло быть и так, потому что вопрос реабилитации и возвращения гражданства у Горбачева растянулся. Это не было одномоментно, и в одном из номеров Горби про это есть. Про это есть. Да, это Горбачев, 90-й
Горбачев.
Год. Но у меня это все, вот все эти революционные годы спрессовались.
Спрессовались в одну сцену, когда ты за рукав тащил Ростроповича с Никольской улицы.
В 91-м году, от памятника Дзержинского, от сносимого памятника Дзержинского, прямо ты за рукав, называется «Прикоснулся к гению». А люди не знают этой истории. У нас закончился эфир. Это было 22 или 21 августа, даже не помню. 22, наверное.
22-й, в это время ты еще кричал, что все празднуют и выпивают.
В соседней комнате, в коридоре, я бы сказал.
Да, я в эфире. Интервью брать.
Да, я пошел прогуляться, и там как раз сносили памятник Дзержинского. Я вижу, стоит человек, знакомый. А эфир выключился.
Все.
Народ гуляет. Я просто пошел продышаться. От Никольской улицы, там сколько было метров-то, я не знаю, даже там 100, наверное. Я понимаю, что это Ростропович. И во мне щелкнуло, я беру его за руку, говорю, это «Эхо Москвы», он говорит, я слышал. Я говорю, пойдемте на эфир, думаю, какой, блин, эфир, как его запустить-то, этот эфир, вы все там бухие.
Да? Ну да.
Да. Запустили ж.
Ну так, господи.
Привел Ростроповича эти 100 метров от сносимого памятника Дзержинского, он был на Софии.
Не пропьешь,
да. 90-й год, я имею в виду, ему вернули гражданство, значит, Горбачев. И это было все постепенно, потому что последние политзаключенные были выпущены, по-моему, в начале 91-го года. Я повторяю, в одном из номеров у нас про это есть. У нас, кстати, те, кто покупает журнал «Горби», я хочу сказать, что у нас с пятого номера осталось 5 экземпляров, и больше его нет вообще. Вот вообще. А 10 номера у нас осталось 2 экземпляра. Ну, 10-й, может, мы и наскребем, но те, кто хотят там как-то собирать «Горби», сейчас быстренько на dilettant.shop и выкупили эти 5 номеров последних. Просто. А там остались номера еще, но пакетов уже нет, потому что тут 5, там 2 какие пакеты. Чтобы узнавать про Горбачева, в том числе и последствия Горбачева, как Ельцин и дальше, как Путин, я думаю, что это хорошая история покупать эти журналы.
Вопрос. Вопрос от Яна, 39 лет, из Калининграда. Значимо ли убийство Фарион в смысле влияния на ход боевых действий, на ход войны?
Понятия не имею. Сейчас объясню, почему. Это абсолютно чисто внутриукраинское дело. И Фарион все время доносилось до нас, как-то, знаете, такой, в смысле, до нас, до России, как такая радикальная позиция, которую часто пользовались российские пропагандисты в цели, говорить, вот смотрите, какие они, вот они хотят вот это, вот этого. Да, поэтому мы видим, что расследованием занимается и глава Министерства внутренних дел Украины, и глава службы безопасности, поручение от Зеленского. Выступает президент Зеленский, значит, они считают, что эта история, во-первых, что Фарион значимая фигура во внутриукраинской политике. А во-вторых, что убийство нарушает некий не политический баланс, а общественный баланс.
Нарушает.
Но это их видение. Я вот здесь не специалист совсем.
Да. Но давайте скажем только одну несомненную и, увы, банальную вещь, что убийство – это ужасно.
Конечно. Я думаю, что это сравнимо с убийством Дарьи Дугиной. Да, я сейчас вдруг подумал, да, вот что оно изменило что-то в ходе военных событий, нет.
Разные общества, разные...
На военные события это никак не
военные
влияет.
Военные события, тут можно, наверное, сказать с определенностью, что нет, конечно.
Да, вот я поэтому так и сравнил.
Да, да. Александр, 28 лет, из Москвы. Стабильна ли власть сейчас? Есть ли раскол, которого мы не видим?
Вы имеете в виду элиту, да, власть? Я думаю, что во власти...
Имеете в виду Россию.
Да, да, я понял. Среди людей, ну, естественно, что меня спрашивать про Украину, я мало знаю. А что касается России, то, безусловно, внутри власти есть разные точки зрения, но решения принимаются в одну сторону и по требованию одного человека. Мы видим, что люди разных взглядов на все, что называется, и военные, и экономические, и идеологические, они все равно следуют единой политической линии. Но я могу сказать, что, безусловно, в таких условиях нюансы имеют значение, что называется, но линия все равно одна, пока это продолжение боевых действий, отказ от переговоров, как Путин об этом сказал, до тех пор, пока там условия, которые могут меняться, могут не меняться, неучастие в переговорах, и вся элита это исполняет. Как только Путин скажет, что он вступает в переговоры, его поддержат ровно таким же образом, может быть, даже со вздохом облегчения. Но работу все выполняют ныне действующие. Если вы имеете в виду акты саботажа среди элиты, то их пока не наблюдается.
Скажи, пожалуйста, вот сейчас кампания, вот, идущая, ну так, неустанно идущая кампания, антикоррупционная, посадки, аресты.
Так она всегда была...
Это, подожди, это, ну вот, ты знаешь, ну не всегда так много известных фигур подряд.
И ничего
так,
подобного. Вот, ну, это, тогда, вот это мы не видели.
Потому что вот, тогда разубеди,
вот, смотри,
разубеди,
вот вышел, скажи. Да. Вот вышел сейчас после 8 лет сидения Никита. В тюрьме Никита Белых. Я с ним встречался. И он говорит, я сидел в Лефортово с таким-то губернатором, с таким-то губернатором. Это 16-й год, 17-й год, еще даже до чумы. С таким-то заместителем председателя крупного, председателем мэра крупного города, с таким-то вице-губернатором, который там откуда-то... Слушайте, мы просто на это не обращали внимания. Я не говорю, что это антикоррупционная кампания, я просто привожу вам факты о том, что все они были, все эти люди, все эти обвинялись именно в экономических преступлениях, а не в измене родине. Да, там, или там в изнасиловании, да, или в мошенничестве. Вот. Нет, в мошенничестве обвинялись. И довольно много людей, которые занимали большие позиции, сидели еще до начала чумы. Сейчас на это просто в условиях военного времени внимание на то, что эти люди в условиях военного времени продолжают мошенничать. Или, вернее так, государство считает, что они продолжают, прокуратура считает, Следственный комитет, что они продолжают мошенничать. Вот то, что можно было в мирное время, когда пирог был длинный и большой, и вот эта сумма была маленькой частью от пирога. Теперь курок, пирог поменьше, деньги нужны, поэтому, ребята, вы что, не поняли, что за окном, что ли? Те, кто не понял, тех и... Вот, собственно говоря, предъявление, когда я внимательно смотрю, формальное пока, формальное, да, предъявление обвинений Кибовскому,
да,
значит, оно же, какой срок-то? Внимание, март 23-го, октябрь 23-го.
То есть это вот прошлый год.
То есть это военные действия.
Это военное время.
Это военное время.
Ну, понятно.
Ну, вот, и поэтому это более ярко, конечно.
Ну, да.
А так и губернаторы Хорошавин, и Гайзер, соответственно, и Белых, да, и Меркушкин. Ну, слушайте.
Ира Быкова... пишут, что, ну, все-таки со стороны так выглядит, что сажают чаще, но тут прибавилось и измены, и что угодно.
Нет, вообще сажают чаще.
Сажают? Вообще, да.
Ну, вообще сажают чаще.
Да. Зря Венедиктов пишет, Ольга Соколова, мемуары не пишет, раз уж дневников не интересны, время жило. Неправильно будет, если останется только в виде путинской истории, ну или других мемуаров.
Ну, пишите. Вы тоже в это время жили.
Ну да. Сам, вот возьмите и пишите. Но ну, это я понимаю. Но вообще-то кое-что неплохо было бы записывать, Алексей Алексеевич, кстати говоря.
А кое-что неплохо было бы забывать.
Да?
Ну, конечно.
Сейчас придумают. Сейчас,
ну, про тебя, придумаю,
сейчас,
да,
про тебя придумаю.
Так я же специально сказал, это вот провокация.
Андрей из Сургута, 45 лет.
Вот же написано все, Сережа, на пузе.
Приносит счастье.
Приношу, да, счастье.
Приношу,
видите,
счастье.
Видите, приношу счастье. Вот все мои мемуары. Да. Приношу счастье.
Изменит ли как-то баланс сил в мире соглашение о сотрудничестве Российской Федерации с КНДР и Вьетнамом?
Ну, вообще общий баланс, он меняется, и эта часть, да, но, конечно, главная история в балансе – это между Китаем и США, между возможным приходом Трампа, который будет принимать, для него Китай самый главный противник, России он в упор не видит, принимать такие экономические войны, которые будут менять баланс. Смотрите, как третий мир наливается мускулами, и финансовыми, экономическими. Смотрите, ну, да, как вытесняется доллар. Постепенно, медленно. Но по сравнению с тем, что было 20 лет назад.
Претензии мне. От высокого, от высокого шатена 28 лет.
А то мне все время претензии. Бунтману давайте.
Я почти две недели ждал книгу Боря Володя. Владимир, да, с вашей подписью не дождался. Почему не подписали? Обиделись не на шутку. Какой роман, какой Зинаиды.
Подожди, мы Зинаиды узнаем Кинзборг. Это люди, когда пишут, когда покупают книгу, да. Они пишут просьба.
Это подпись. Я знаю.
И когда референтура дает на подпись, Сергей всегда подписывается. Я не знаю,
посмотрите. Абсолютно всегда.
Да. Там что-то какое-то нестыковка.
Может, меня долго не были и хотели вам быстрее прислать. Всяко но бывает. Это какая-то нестыковка.
Да.
Нет.
Это нестыковка обычная, техническая. Так бывает, но редко. Вот мы сегодня с Сергеем.
Вы знаете, вы что-то нашли в моих мыслях, чего
нет. А это они любят.
У меня и мыслей-то не так много.
Сережа, это они любят. Ты помнишь, как у Мадлен Олбрайт генерал Рогозин, не Дима Рогозин, а другой Рогозин, прочитал в мыслях, а теперь внимание, значит, что он сначала прочитал, что они хотят оттяпать Сибирь, но где он прочитал в этих мыслях, знаешь, по фотографии в газете.
А по фотографии в газете?
По фотографии в газете.
Но это высокий читать. Класс.
Да, это вам еще да. Высокий бродин, шатен, учиться и учиться да. У генерала Рогозина.
Я прошу вас прощения, хотя я не виноват.
Да. Нет, мы приносим извинения.
Я вам все подпишу.
Да.
Подпишу, знаете, как наказание у Гарри Поттера, это когда надо было написать. Вот так. Почему либеральная оппозиция так боится прихода к власти Трампа?
Я не знаю, кого вы называете либеральной оппозицией. Мои американские знакомые, которые являются по отношению к Трампу оппозиционерами, считают, что приход Трампа одновременно с республиканским Конгрессом и Сенатом может сломать Конституцию США. И они беспокоятся как раз о вот этой нестабильности политической системы. И все время мне говорят про 6 января, смотри, что он там пытался сделать, захватить Конгресс. Поэтому они опасаются, что Трамп сломает сложившиеся два века с лишним, да, 250 лет сложившиеся отношения между различными ветвями власти и, следовательно, управлением страной.
Может он пойти на третий срок, если его выберут здесь, представиться на третий срок? Ведь нет формального, нет. По-моему, ограничения.
Есть ограничения. После Рузвельта было введено.
Уже было введено,
было
да.
Введено после Рузвельта. Рузвельт был последним. При Рузвельте было введено. При Рузвельте, при последнем сроке Рузвельта, значит, 44-й, но он там умер в 45-м, но уже было введено запрещающее.
Пишут, говорит Михаил, надо проверять, Михаил,
пишут.
61 год, что в учебнике истории Мединского перечислено, история Мединского, это хорошо, все советские чемпионы мира по шахматам, за исключением Каспарова. Зачем он так примитивно принижает очевидно? Ну, если
это так.
Это так,
это так.
Это так,
там
да?
Просто идет чемпионы мира, перечисляется, что там советская Петросян, шахматная школа, да-да-да, Карпов. А что случилось после Карпова? Уже ничего не случилось после Карпова, да?
Ну да.
Вот Карпов все и все. Там, этом смысле там нет Каспарова.
Вы знаете, он, конечно, человек молодой, Мединский, но он гораздо лучше впитал вот эту советскую систему исчезновения комиссаров, спортсменов и кого угодно. Помните?
Все это проходило.
Да, Белоусова и Протопопов, которые уехали, вдруг исчезли.
Да нет, а наши эти самые друзья, да. Комиссары первого ранга.
Помните, я даже в том, что касается...
Ягода, Ежов.
Есть еще на набережной Берия. Идут, и близко к парапету идет Ежов фотография. А потом фотография без Ежова. Судя по всему, Ежов утопился или уехал на водном транспорте.
Там круче. Во втором издании, вот этом синем, большой советской энциклопедии.
Присылали, что вложить вместо Берии.
Да. Просто статья Берии, огромная статья, которая было написано, значит, он попал, естественно, куда случилось, и стали присылать листочки, заменить статью Берия, вклеить другое. Так что ничего нового
и
под луной нет.
И многие люди делали. Но это, в общем-то, понимаете, это как анекдот про албанский вирус, это как у нас будет. Мы развивающаяся страна, так что вы сами, пожалуйста, грохните свой жесткий диск. Вот. И советские люди это делали. Есть замечательные книги. Книга, она была переведена на русский язык, комиссар исчезает, а вся эта история.
У меня она есть.
А со спортсменами, когда в 63-м году знаменитый Ференц Пушкаш, футболист, уехавший из Венгрии после подавления восстания, Но показывали, потому что там Яшин играл, сборная мира, сборная Англии. За одну сборную с Яшиным играл. И все время. И еще один сборник получает мяч.
Так что
еще.
Не первый раз.
Так что нет, это большой опыт. Так что Мединский же знает, что делает. Да. Ну, раз мы заговорили, давай мы сейчас...
Можно я вот сначала вот
скажем.
Это покажу?
«Карамзин» с
это
твердым
серия
знаком.
«ЖЗЛ». У нас, у меня было 26 книг, я вчера начал про них говорить, осталось 13.
Это Павленкова, да?
Да, да, ну там дореволюционные есть, а есть 36-го года. У меня там есть, например, книжка, друзья мои, «Клаузевиц».
Ух ты.
Там стоит Клаузевиц.
А кто написал про Клаузевица? Не враг народа какой-нибудь, нет?
По-моему, это до того, как они были объявлены врагами народа. Но... У меня есть Кантемир, князь Кантемир, собственно, Карло Росси, Мольер, Дефо. А знаешь, ты заговорил про спортсменов. Есть Стейниц и Ласкер в одной книжке. Это первые чемпионы мира по шахматам.
Да.
Кстати, можно купить и подарить Мединскому. Или не подарить, а просто подразнить Мединского.
Дулю ему с маком. Я тебе...
Вот ты что, сначала я выкупи, еще... а потом
книжки,
дулю.
Да. Да. И книжки,
нет, книжки
дарить. За деньги только.
Да, за деньги, да.
И за большие.
Да, да. Вот эта серия, еще раз покажи, Сережа, в экран, пожалуйста. Вот. Тут маленькие брошюрки.
Да, маленькие брошюрки.
Но вот они очень редкие.
Которые вот эта первоначальная идея жизни замечательных людей Павленкова, это было народное, что это, знаете, как, что должен первоначальное, что должен знать там замечательные люди для чайников, если
да, 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 да,
да, да. Вот знаешь, что я знаю, вот такая она у нас, да. Переписывалась эта серия французская замечательная, вот первоначальные четкие знания,
да. Это на дилетант.шоп, да,
да.
Вот. Ну, и естественно, Леня Млечин.
Да. Леонида Млечина, книга Лаврентия Берина, «История, написана кровью». Действительно, написана кровью. Что бы ни писал этот человек, даже самые свои 53-го года замечательные...
Там они есть. Жалобные письма.
Предложения.
И жалобные письма. Да. Потом Молотову.
Жалобные письма, да. Да.
Дорогой Вячеслав Михайлович.
Да,
дорогой Георгий Максимилианович из тюрьмы уже.
Имею в виду Беревскую оттепель первых двух месяцев.
Там, кстати, тоже Сталина. Есть подробно,
да.
что такое Беревская оттепель. И у нас есть книга, вот эти шесть кровавых палачей, они сразу стоят. Это, соответственно, Дзержинский, Ягода, которого тоже Млечин написал. Сейчас смотри, я покажу вам. Млечин показал.
Молодой Абакумов. Ну, ужаснейший. Да.
Значит, Ягода, соответственно, Ежов, Берия, Серов и Андропов.
Ага.
И Андропов есть. Поэтому это есть целое, соответственно, все шесть вместе со скидкой, как положено. А есть по отдельности Дзержинский, Берия и Ежов. Пока Ягоды отдельного нет, пока в пакете, так что на дилетант-шоп, пока вы будете покупать остальные, да, Ежов тоже есть, спасибо, пока вы будете покупать остальные горби, вы можете туда, я сейчас Пастухову делаю такую подборку, шесть палачей и остатки горби, вот, так что хватайте, как Владимир Борисович Пастухов, и покупайте. Пошли дальше, Сереж.
Фотографии, которых я не видел, а я видел много,
вот, честно говоря. Вот этот номер, который сейчас на экране был... Пятый. Их осталось 5 штук до начала эфира. Белый, который был на экране. Вот этот номер, который вы сейчас видите, их осталось всего 5 штук. Все, пошли дальше, Сереж.
Макар все-таки спрашивает. Вот тот самый все-таки. Макар, который 15, говорит, ему лет. США, как сверхдержава, нуждается в новом Рузвельте или Рейгане, способном изменить мышление Америки?
Я с вами согласен. Я считаю, Макар, это моя точка зрения, что все равно нужен человек, лидер, который сможет убедить людей. Главная проблема в том, что не в том, что принимаем решения, а народ там тихо пасется на пастбищах, а убедить людей в том, что вот эта дорога, она правильная. И такие личности были, и это очень тяжело. Это реформаторы. И Рейган был реформатором, и Тэтчер была реформатором, и Деголь был реформатором. Я вам могу сказать, что и Горбачев, и Ельцин были реформаторами на очень коротком отрезке. На очень коротком отрезке. Это люди, которые давали надежду, но которые не смогли, и один, и другой. То есть не смогли отлить в граните, как Медведев говорит. Но надежду давали. Значит, да. Это великий реформатор, это тот, кто дал надежду и попытался ее оправдать. Они пытались, я считаю, и один, и другой. Вот, но вступают другие ресурсы, другие игроки, другие интересы. Ну вот, и они играют на эмоциях людей, и люди начинают... Где те люди, где те 300-тысячная московская толпа во время Вильнюса, в защиту Вильнюса, которая собралась? Мы же помним, 300-тысячные люди, да, полумиллионная в марте 91 года против Горбачева ЗАЕ. Где эти все полмиллиона? Да, и я получаю очень много записок и в чате о том, что вот мы защищали Белый дом, и зря. Теперь жалеем об этом.
Да.
И дело не в том, что люди жалеют, а дело в том, а что случилось, почему они жалеют. Что их привело к изменению, к пересмотру позиции. Они рисковали жизнью. Даже не просто так, да. Одним флажком помахал с дивана, с гаджета. Другим флажком потом взял это под жопу, вынул другой флажок. Люди приходили, зная... Опасаясь, что пойдут танки, что пойдет Альфа, что будет стрельба. А сейчас они пересматривают свою позицию. Жалко.
Жизнь показала, как они были неправы. Знаешь, вот эти вот, как, вот жизнь сломала,
потом... Я не понимаю, что жизнь
потом...
показала. Не, я это вообще не понимаю. У каждого человека есть свой набор. Кому-то жизнь показала, а у кому-то другая жизнь показала другое. Ну, о чем мы с вами говорим? Мы сейчас с вами пытаемся как Big Day, да, сделать, да, большие даты. Почему разочарование массовое? Поэтому я согласен с вами, что в современном обществе, Макар, лидерство – очень важная вещь. И одним из таких лидеров был Алексей Навальный. Потому что он давал надежду на другое, на другие отношения, на другие правила. Кому-то это нравилось, кому-то это не нравилось. Но он давал надежду значительной части населения.
Ну да.
Вы сейчас видите такого? Я нет.
Ну, Павел, который говорит, надо бы с книги «Млечи» на противовес где-нибудь достать книгу Серго Берии об отце. Вы знаете, это...
Она, по-моему, уже
вы знаете, но это не противовес.
Это абсолютно не противовес, Сережа, ты прав.
Я очень внимательно читал воспоминания Сергея Лавриньевича Берии, Гигичкури. Я читал очень внимательно его воспоминания. Это очень интересная книга.
Это не противовес.
И сам Сергей Лавриньевич был замечательный ученый, инженер.
Извините, Павел, я читал обе книги, и тогда я вам могу сказать, что это, как Сергей прав, это не противовес.
Это историческое исследование.
А то мемуары об отце.
Мемуары об отце.
Они дополняют друг друга.
Элементами
они дополняют друг друга.
Господи, конечно. Конечно, да. Вот моя дочь пишет серверно. Интересно. Моя дочь, дочь сервера, переходит в социально-гуманитарный класс 10-11. Вот что посоветуете из литературы по изучению истории, но важнее вопрос другой. Посоветовать можно много. Как поступать с расхождением преподавания истории для сдачи экзамена? Вот это очень важно. Это ты имеешь гигантский опыт.
Ну, просто ссылаться на документы и источники. Когда сдаете экзамен, да, ну, когда ставится вопрос, на экзамене ставится вопрос. Как утверждает Ипатьевская летопись? Все время говорите, как утверждает тот. У нас даже был прием в школе уже там, в Советском Союзе, когда не сразу к этому пришли, придумали. Обычно источник в конце. Угу. То есть говоришь, князь Олег, значит, отмстил неразумным хазарам, как утверждает такая-то летопись.
Как утверждает повесть временных лет.
Начинать надо с того, что сразу, с источника, говорить, как утверждает президент Путин, простите ради бога, да? Как утверждает президент Путин, меня там не было во время Рюрика, да? Понимаете, как утверждает президент Путин. Вот.
Как у пана Гималайского, если кто помнит, должна быть на всю бумажка у вас, что он не верблюд.
Ну, так огибали, да. Так огибали, такие времена были, они, возможно, возвращаются, поэтому ссылка на источник.
Очень важный момент, что экзамены, как таковые, и в особенности ЕГЭ, очень правы преподаватели, которые готовят к ЕГЭ, говорят, что это отдельный вид соревнований.
Конечно, конечно.
К которому надо готовиться отдельно и отдельные навыки иметь.
Да, я помню, при мне же начинались эти тесты.
Да?
Да, но последние полгода мы не изучали историю, мы тренировались. с детьми на тестовой истории, да? Пришлось сжать курс, но это был уже какой-нибудь там 96-й, наверное, 7-й. Приходилось сжимать курс, а потом просто тренироваться как навыки, да? Я же отвечаю за то, чтобы дети хорошо сдали и поступили. Другой предмет, что называется.
В России есть, я просто вот, ну, спасибо, вот, высокий шатен. В России есть Deep State? Вот конечно. Кто это, если
конечно,
есть?
Конечно, конечно, конечно. Значит, ну, во-первых, в России, как Deep State, есть огромное число бюрократии на среднем уровне. Это и есть Deep State на самом деле. Там люди там провозглашают в Кремле какие-то ценности, а на земле очень часто работают по-другому. И, во-вторых, есть теневые советники, которые не занимают никаких должностей. Например, Юлий Валентинович Ковальчук, который находится прямо у уха президента. Он не занимает никаких должностей, он, по-моему, президент банка России, да, но его советы, насколько я знаю, ну, во всяком случае, полтора года назад Путин воспринимал как крайне ценные. Если вы это имеете в виду, если вы людей имеете в виду. Но есть институты, которые там, я не знаю, ЖКХ, да, которые там, несмотря ни на что, должны поддерживать там водопровод и должны для этого взаимодействовать с гражданским обществом, которое есть на низовом уровне там с жильцами. Я просто не очень понимаю, что вы имеете в виду, потому что Deep State – это очень глубокое и широкое понятие. Глубинное государство.
Анна говорит, сейчас в нашей вузовской библиотеке идет списание по акту книг, изданных фондом СУР.
Да, это принятое решение.
Издательство,
да.
Слова.
Да, ну а что, да, это известно, это уже давно известно. Это была проблема как раз у Европейского института в Петербурге, что там у них в библиотеке в закрытом доступе имелись книги, изданные Соросом, им все равно вкатили штраф, потому что они не убрали их из каталога. Да, идет. Это сейчас идет по всей России, потому что фонд Сорос – нежелательная организация, сотрудничество с нежелательной организацией – это уголовное преступление.
А какое преступление изъятие книг? Это в кодексах не написано, но преступление это будет.
Не написано.
Я думаю, когда-нибудь.
Ну что, списывают, забирайте.
Да, кстати говоря. Многие делали так в советское время, когда, например, от греха подальше некоторые книги списывали в макулатуру. Да, из этого забирали многие люди просто-напросто. Так, Александр из Краснодара. Здравствуйте. Недавно Пастухов обмолвился, что незавершенные формирования государственности русских привели к конфликту с Украиной. Как считать, будет ли война с Кавказом?
Так она идет. А что, две чеченские войны – это не война с Кавказом? Блин. Она и возникла, собственно говоря, да, она и не прекращалась, то тлела, то не тлела. Кстати, Горбачев рассказывал, что когда он был секретарем крайкома Ставропольского края, что они отгоняли спускавшихся с гор, как он говорил, горцев, угу, которые отбивали в Ставрополе отары овец и угоняли. В Советском Союзе в 72-м году.
Да.
Это по поводу войны с Кавказом. Конечно, об этом газеты «Ни правда, ни известия» не писали.
Угу.
А как он рассказывал в виде шутки, он говорит, ему командующий военным округом, когда он стал первым секретарем, говорит, пулеметы брать будешь? Он говорит, я испугался, какие пулеметы? Говорит, ну поверх голов стрелять, когда горцы спустятся отбивать отары. Я говорю, это была шутка, Михаил Сергеевич? Он говорит, откуда я знаю? Я на всякий случай сказал, продолжаем.
Продолжаем.
Продолжаем, да. Но чистый Горбачев, да.
Да. Коррупционная власть, чтобы оправдать себя перед народом, пытается захватить новые территории, а страдает все равно народ. Ну, это такая декларация. Вот вы как-нибудь... Вот это часть, наверное, вашего манифеста, вот который вы... Вы несколько раз говорили, что... Иван Грозный приказал убить в Казани всех мужчин выше колеса Арбы. Где найти такую информацию, сколько было убито?
Сколько было убито, я думаю, что никаких подсчетов не велось. Ну, как вы считали, счетчики стояли, что ли? Но я думаю, что оценки есть у историков. Оценки есть у Карамзина. Вот Николай Михайлович Карамзин. Есть наверняка у Сергея Михайловича Соловьева, есть у Скрынникова, если говорить о более современных авторах, есть у Кобрина. Я думаю, что надо просто посмотреть, в книгах поискать, может быть, и в Гугле поискать. Но оценки, я вам скажу, там никто не вел списков.
Конечно, это оценки, потому что всегда то, что нам известно из летописи, из описаний, там еще много красивостей, преувеличений, преуменьшений, когда надо, есть. То есть есть целые искусство читать летописи, которыми учат. Вот. Но, мне кажется, и в Татарстане есть историки.
Я думаю, оценки надо,
конечно,
посмотреть.
Да.
Да.
Сравнить оценки. Главное, знаете, на что посмотрите, кроме колеса Арбы? Посмотрите вот на что. По какой методике считают исследователи? Они что считают именно? Откуда? По каким источникам? Вот это всегда очень важно, чтобы не было синее с горячим вместе. Вот. Не с читаемые были подходы. Вот. Это всегда очень интересно. Очень интересная вещь. Да, все книги. Сорос сам написал все книги, которые здесь издавались. Очень правильно, да. Нужен ли России новый Керенский? Ну уж нет. Как ты считаешь?
Ты думал, во-первых, его не будет, поэтому бессмысленно
это
говорить.
Это такое стечение обстоятельств.
Да, очень короткое. И те исследователи, как говорили, он не мог удержаться, Керенский, ни при каких условиях. Потому что, если вы вспомните, что вся осень 17-го года, это справа Крымов, поход на, да, Корниловский мятеж, слева большевики, эсеры, из которых он, собственно, вышел, его бросили. То есть партия раскололась на правых-левых, да, его левые эсеры бросили. Он не мог удержаться никак. Ему пришлось, он это хорошо понимал. Ему надо было опираться, делать коалицию либо с Корниловым, ну, условным Корниловым, либо с большевиками, на что ни на то, ни на другое он не был готов, и он пропал. Ну, как политическая сила.
Как вы думаете, Владимир из Саратова, 35 лет, как вы думаете, Путин понимает, какую бомбу с часовым механизмом для России представляет собой Кадыров? Пока Путин у власти, Кадыров в узде. Какую вы видите Чечню без Путина?
Ну, во-первых, я думаю, что Путин, который параноидально, с моей точки зрения, озабочен вопросами безопасности своих близких, и в его понимании России, конечно, он понимает, что это за бомба. Но при этом он также понимает, что Чеченская война – это тоже была бомба, которая могла разнести весь юг России. Не только Кавказ, но включая Краснодарский край и так далее. Поэтому он тогда выбирал из двух зол, он про это и говорил, собственно говоря. Но при этом, конечно же, каким-то глазом он за ним присматривает, и у меня нет никакого в этом сомнения. Вот. А что будет опять? Вы хотите, чтобы я заглянул в какое-то зеркальце? У меня такого нет. Это турбулентность. Да? И там действительно бывают случайности. Так же, как гибель Кадырова-старшего, так до сих пор же никто же не взял на себя ответственность. Обычно боевики берут на себя ответственность за удачные теракты. Насколько я помню, никто из там значимых боевых отрядов сепаратистов, да, или там, террористов не брал на себя ответственность за убийство Кадырова-старшего. Да, то есть случайность. Случилась случайность, и младший Кадыров в молодом возрасте возглавил Чечню. Практически возглавил, хотя формально нет. Случайности бывают всякие.
Интересный вопрос задает Михаил, 29 лет, из Тропарева-Никулина. Как вы считаете, государство было более прозрачное для общества сейчас или при Горбачеве?
При Горбачеве. Прозрачность государства, оно не только, вот, собственно, прозрачность, а доведение вот результатов прозрачности до населения. А для этого была гласность, ничем не сдерживаемая, да, переходящая в хаос. Ну, правда, переходящая в хаос. Но, тем не менее, люди узнавали, шаг за шагом, безусловно, из закрытого общества, абсолютно герметически закрытого, закрытой власти при там, Андропове, Черненко и начале Горбачева, люди стали узнавать о проблемах, о том, что решения власти неоднозначны. Правильно или неправильно алкогольная кампания? Люди же спорили об этом, да? Но они об этом узнавали, и они спорили об этом открыто. О письме Нины Андреевой спорили же открыто, да? Конечно, при Горбачеве. И при Горбачеве, собственно говоря, его и снесло-то не только там клика Ельцина, а его или там Беловежский, его снесло отсутствие общественной поддержки. Почему? Потому что люди устали ждать, что сегодня фея там принесет тебе хрустальные туфельки. Да? Люди устали ждать, а Горбачев давал надежду, что он вот сейчас всем хрустальные туфельки раздаст. Ну, так понималось во всяком случае. Да, сейчас мы все решим, сейчас возьмем на Западе деньги, закроем долги, поднимем цены, поднимем зарплаты, опустим цены, да, успокоим литовцев, успокоим армян, успокоим казахов. Ну, это все какое-то хулиганство, сейчас люди не понимают, сейчас они поймут. Он так и говорит. Mm-hmm. Это люди не понимают, они сейчас поймут. Вот сейчас еще чуть-чуть надо просто. Такая история была. Поэтому в этом смысле власть была прозрачна. Я бы сказал, что в первой половине 90-х годов этот процесс сохранялся. Он не усиливался, прозрачность не усложнялась, он сохранялся. А уже после 97-го, я бы сказал, года, 8-го, началось аккуратное закукливание. Я прекрасно помню, там эхо это не касалось, потому что мы тупые, мы не понимали намеков, как известно. Всегда ходили и говорили, мы тупые, там, вышито. А мы видели, я знаю, как давили на НТВ, по поводу чеченской войны. Ага. Что показывать, что не показывать.
Выборы 96-го.
Да, выборы 96-го. Нет, мы говорим о прозрачности, понимаешь? Я вот сейчас только с этой точки зрения. Не показывать чеченскую войну. Не показывать то, что там делают российские войска. Не давать слова сепаратистам. Я просто все это помню. И, собственно, поэтому, знаешь, к чему это привело? Когда в плен чеченцам попала команда НТВ «Масюк», там... Большая претензия к российским властям, они отказались помогать. Даже в переговорах. Единственным представителем, который помогал власти, который переговорил в переговорах, это был Борис Березовский, за что я ему и признателен. И в результате Лену Масюк и ее команду выкупили. А власть не помогала. А что, вы показываете, значит, что наша армия там делает? А мы вам будем
вот
помогать?
Вы с ними.
Сами и разговаривайте. Да. Ну, а сейчас, что мы сейчас, про сейчас будем говорить? Что, вы не видите? Вы сейчас при этом живете.
Анна пишет, я так понимаю, что жертвы среди мирного населения во время чеченских войн до сих пор не подсчитали?
Да там подсчитывали. Их невозможно считать. Знаете почему? Потому что огромное число беженцев было. И которые растворились на просторах Российской Федерации.
Знаете, у кого лучшие исследования на этот счет, надо спросить, у Александра Черкасова, он знает.
Да, мемориал, да, да,
да. И это целая, вот, огромную часть жизни они потратили
это
на все, то, чтобы
все это,
выяснить
все. Но все это были сейчас, когда эхо работало, все это было оценки, мы их давали, и за это нас тоже щеняли. Mm-hmm. Причем значительная часть этих жертв была этнически русскими.
Нам и Священный Венецианской Республики совет всем вот про библиотеки от Земфира, который там живет. Один день Ивана Денисовича умные люди, взяв из библиотеки, журнал не вернули, знали, что будет изъят.
Сейчас не выдают журналы, изданные Соросом, как нежелательно. Просто не выдают книги.
Не выдают,
запрещено.
Да. Но это я знаю.
Нет,
да.
Поэтому это здесь не работает.
Это здесь не работает. Прочтете в книге Нины Хрущевой, как всему пленуму раздали номер. И выходили с материалами пленума, выходили все под мышкой, и все несли этот голубовато-серый журнал «Новый мир». Это было то еще зрелище тогда при Хрущеве. Читал ли, Павел спрашивает, из Кемера, 53 года. Алексей Алексеевич, вы читали трилогию Харриса о Цицероне?
Да, и рекомендую. Знаете, что я сейчас читаю? Ну, я читаю сейчас Харриса «Конклав».
«Конклав»?
Вернее, я его перечитываю, знаете почему? Потому что снимается фильм, и он выйдет в ноябре по Харрису «Конклав», где играет главную роль Файнс, наш товарищ, который бывал у нас на эхе. Кардинала Лимери. Да. Я читаю Харриса, я рекомендую вообще. Рекомендую Харриса Мюнхен, одна из последних. Я рекомендую Харриса Цицерон. Кстати, о Цицероне. Сегодня, это не реклама, еще раз, не реклама. На медиатеке вышел сериал про гладиаторов, где Энтони Хопкинс играет умирающего императора Веспасиана. И его сыновья Тита Домициан. Это такой исторический, такой пеплум с хорошими актерами. Так что у кого есть доступ к медиатеке, можете потратить свой выходной. Я, например, собираюсь и даю всем совет потратить свои 10 серий, то есть 10 часов там или поскольку они там, посмотреть.
Можно ведь Хопкинса разделить на 2-3 дня, например.
Там люди работают, в отличие от нас с тобой, уволенных и безработных. Люди же работают.
Я вообще пенсионер, как
да,
и ты.
Но мы безработные еще, к тому же.
А, безработные пенсионеры.
Да.
Да. Хотя, ну ладно.
Если заговорили о сериале, да. Вышел третий сезон «Вальгалла», «Вальхалла», «Викинги».
Да.
То есть есть «Викинги», это все прошло, есть «Последнее королевство», это все прошло, есть следующий, да, «Вальхалла. Викинги». Два сезона вышел вот сейчас, вышел третий.
Анна, вот так сказать нельзя.
Нельзя. Про я не знаю про что, но я говорю нельзя.
А, нет, то есть не Анна снимаю, а отставить Анну, вот. Попросить Анфису.
Анфиса.
Про чеченскую войну мало знали, была пропаганда, да. Но тогда дело в том, что даже...
Подожди, а на что ты возражаешь?
Извини. Я возражаю не о том, что мало знали, на то, что мало знали.
А.
Дело в том, что тогда были... В том же самом ящике проклятом телевизоре, который еще был ящиком, был канал НТВ, были другие каналы. Можно было смотреть переключ в ящике, не забудьте, что было и Евровидение, и другие каналы были.
Именно поэтому Борису Немцову удалось в очень короткое время в своей Нижегородской области собрать 1 000 000 подписей за прекращение войны в Чечне. Именно потому, что это было и в ящике тоже.
Ситуация была принципиально другая.
Да, да. И я с Борей говорил, и он говорит, что его удивляло, что вот такие обычные люди, у которых сыновья тоже воевали, бабушки, которые там, эти злые чечены ползут на берег, они все подписывались. Потому что они видели это, получали информацию. Не надо недооценивать людей. Да, люди зомбируются, люди отравляются, но их надо дезинтоксикацию проводить другой информацией. И она была сделана. И, кстати, война закончилась. Я вам напомню, первая чеченская, она закончилась перед выборами президента или в ходе выборов 96-го года. Ельцин обещал ее закончить, но она была непопулярна. Вот вам общественное давление, и вот вам свободная пресса. Вот вам роль свободной прессы, Анфиса.
Да, совершенно верно. Так. Кто хотел знать мало, тот знал мало.
Нет,
тогда
нет, но... нет, это неправильный подход. Это стоять на голове. У людей есть разный доступ, разное понимание, разные привычки. Некоторые вообще по жизни смотрели только программу «Время». Потому что программа «Время» врать не будет. И это не вопрос, хотел или не хотел. Это вопрос традиций, привычек. Много чего. И людям нужно было там, детям, внукам включать другие каналы информации, как и сейчас, собственно говоря. Дети и внуки до своих родственников или братья, сестры, дедушки, включайте, показывайте другие каналы. Это очень высокомерное заявление, не присущее зрителям «Живого гвоздя».
А скажите, пожалуйста, чисто теоретически, пишет Андрей, 46 лет, чисто гипотетически, как говорят в хороших фильмах и в хорошей юриспруденции,
и в кабинетах ФСБ.
Российские спецслужбы, вот гипотетически, могли устроить устранение Кадырова-старшего, чтобы потом младшему дать кучу полномочий?
Нет, конечно.
Вообще понятно, кто убил
Ахмад Хаджи? Непонятно совсем. Так я про это и говорю. Ну, например, есть покушение, когда службы манипулируют частью террористов. Это мы знаем по любым странам. да, то есть как бы скрываясь за террористами для разных целей. Бывают такие вещи, бывают интересы государства. Бывает. Никакого интереса в уничтожении абсолютно лояльного. Он же у нас бывал на эхе, Ахмата Хаджи, который искренне считал, что он прошел всю эту дорогу кровавую и понял, что для Чеченской Республики, чтобы выйти из чудовищной войны и разрухи, была чудовищная разруха, да, надо быть все-таки рядом с Россией. Он понимал, что Россия не отпустит Чечню. Он понимал, что ельциновская, путинская Россия не отпустит Чечню. И тогда Ахмат Хаджи, мы можем говорить о том, что он хотел себе богатства, там, всего, власть, ничего угодно. Тогда он мне сказал, я должен спасать свой народ. Может быть, это была декларация? Может быть, потому что там шла война на уничтожение. Слушайте, после 99-го года правительство Ельцина-Путина просто туда вошло так, катком. Например, вот эта история, да, она очень сложная, ее не надо упрощать. В истории вообще простых вещей не бывает.
Как ты относишься спустя 30 лет практически к Хасавюрту?
К Хасавюрту соглашение отношусь, естественно, хорошо, как и тогда относился хорошо, потому что действительно, Галина или кто там у нас правильно говорил, там пренебрегали гражданским населением и этнически русским, естественно, чеченским, да, это была такая резня уже. Эта война была резня. Она шла как резня. И конца и края не было видно. И большинство российского населения, слава богу, оказался в большинстве, с этим давило на Ельцина. И именно поэтому он пошел на Хасавюрт.
А скажи, пожалуйста, что произошло в последующие 2-3-4 года после Хасавюрта? Если ты помнишь, наверняка, конечно, что мы об этом очень много говорили тогда, как вот все одна за другой подкладывались со всех сторон бомбы под Хасавюртовские, что туда влезли все со своими интересами, что там началось черт знает что.
Вот не черт знает что, там по-прежнему сепаратисты, которые считали, что там, значит, сепаратисты, и плюс еще туда зашли, значит, исламские проповедники радикальные. Это же все на фоне всемирной борьбы. Ты не забывай, что если Вторая Чеченская война – это 99-й, то 11 сентября – это всего через 2 года. И, конечно, было и среди российского генералитета было соображение, что вот у нас вырвали победу из рук. Какую победу? Но поскольку Хасавюртский мир подписал Лебедь, генерал, да, а не Ельцин больной, то это сдерживало, безусловно, генералитет. Но очень многие люди говорят, что чё, их надо было додавить, вот мы бы сейчас их додавили. И когда в 99-м году начался рейд Басаева, они взлетели вместе с Путиным, мы же говорили. Мы же говорили. И это, повторяю, это шел процесс очень многогранный, но, к сожалению, тогда не удалось, вот, чтобы сторонники мирного сосуществования Чеченской Республики и Москвы взяли верх в Чечне. Тогда в Чечне взяли верх Масхадов в меньшей степени и радикалы типа Басаева.
Евгений спрашивает, будет ли автограф Муратова на пакете журнала?
Дмитрий в отъезде, поэтому я не знаю, не уверен.
Так, хорошо. Ну,
но все уже к этому времени, когда он вернется скоро, уже журналов не останется на дилетант-шопе.
Да,
вы уж давайте добирайте уже, нечего ждать тут.
И говорите, если для вас подпись, например, приоритетна, пусть лучше полежит, это называется. Пусть
это правда,
лучше полежит.
Да.
Вот вы говорите, я все переживаю из-за высокого шатена.
Правильно, он правильно, да, он прав.
Да, он прав совершенно. Книга у нас есть. И целиком, и в розницу про вот этих кровавых товарищей, как Лаврентий Берия, Генрих Ягода, Николай Ежов, Феликс Дзержинский, Юрий Андропов и Иван Серов.
Это целый пакет с большой
целый
скидкой.
Целый пакет. Там есть большая скидка, но если что-то у вас уже давно есть, то вы можете одну-две книжки наиболее вас интересующие купить.
Андропов вообще новый.
Да, Андропов вообще новый, он очень интересный. Там, смотрите на подзаголовки, эпоха Андропова, время Андропова, потому что там много всего вот здесь. А здесь просто генеральный комиссар Ягода, государственной безопасности. Друзья, через 5 минут у нас Григорий Алексеевич Явлинский. Вот задавайте ему вопросы. И знаете прекрасно, сколько бы вы ни кипятились, там, например, с оскорблениями Явлинскому, вот это все будет снесено мгновение. Это абсолютно, например, никак не задевает. Это называется артель, вот, бессмысленный и бесполезный труд. Вот то, чем вы занимаетесь, товарищи боты. Все, через 5 минут мы появляемся снова в студии.